Добрый день, дамы и господа. Итак, мы продолжаем нашу тему. 17-я остановка пустыни, по которой продвигался еврейский народ к тому, чтобы дойти до достаточного духовного уровня, чтобы вступить в землю Израиля, в святую землю. Остановка Риса. Под заголовки у нас сегодня возвышенный образ человека, Авелинский гаон о величии души и стремление к цельности, которое должно быть, в принципе, у каждого человека. Где об этом сказано? В книге Шмот дается нам заповедь: «И вы будете мне царством священников и народом святым». Царством священников мы должны быть, народом святым, каждый из нас должен таковым быть. Магид из Полоцка, ученик Вилинского Гаона, сказал следующее. До дарования Торы не сложилась духовная форма еврейского народа, и лишь тогда совершилось его рождение. Он вышел из опустошения и хаоса и обрел жизнь. Отсутствие обволакивает существование, и оно чрезмерно упрочается, прежде чем сквозь него прорвется существование. Это, в принципе, некий принцип того, как сотворен этот мир. Отсутствие обволакивает существование, которое очень сильно упрощается, и святость пропускать никак не готова. В этом предназначение данной силы отсутствие. Поэтому все дается с трудом, для всего требуются какие-то достижения, для всего требуется величие и силы души проявить. Так устроен этот мир. Еще раз обратите внимание на этот принцип. Магид из Полоцка, ученик Вилинского Гаона. Отсутствие обволакивает существование. Так абсолютно во всем. Чтобы до чего-то добраться, нужно пробиться сквозь оболочку отсутствия, а это всегда очень и очень тяжело. К тем, кто смотрит эту лекцию в YouTube, просьба помочь нам в распространении Торы. Вы смотрите эту лекцию, нажмите лайк, прокомментируйте, примите какое-то минимальное участие в распространении Торы, которое вы можете сделать. 17-я остановка в пустыне, называется она Риса. Неизвестно точно, что там произошло, но после предыдущей остановки Ливна, от слова Лаван, белый, где еврейский народ достиг белизны, которая освобождает от греха и приводит к потере свободы выбора между добром и злом, то есть человек зло осуществить не может. После этого была следующая остановка Риса. О ней рассказывает в книге Меор ва-Шемеш Рав Каланимус Кальман Эпштейн, говорит следующее. «Вейсу миливна вейхану бериса, шибау ламадрага эльона, ад шираю ехулим ларамших эсер гавайот лэсер душот». «И вышли они из Ливны, сыны Израиля, и остановились в Риса, в Рисе. Они достигли мадрега эльона, высшей ступени, к которой может прийти человек, и были в состоянии лэрамших протянуть, продолжить 10 аспектов существования в 10 аспектах святости». Обратите внимание, насколько это соответствует тому, что сказал Магид из Полоцка. Он говорил о том, что отсутствие обволакивает существование. Соответственно, необходимо каждому человеку пробиться через это отсутствие. А это сделать очень и очень тяжело. Так вот, на остановке Риса еврейский народ обрел способность все 10 аспектов своей души, все 10 проявлений своей души наполнить жизнью, провести жизнь через отсутствие, через несуществование в аспекте 10 сферот своей души. Сефер Паним Яфот. «Тну оз лэлуким, ваамру безогар бейтарарута делитата вейтарарута делейла, убискут Исраэль кабьеполь на тну оз витаацамут лебрият гаолам». «Дайте Богу силы», так сказано в Танахе. И в книге Зоар говорится, что пробуждение снизу приводит человека к пробуждению сверху, то есть... Точнее, не человека, а все мироздание. Пробуждение снизу человека, как правильнее сказать, приводит к пробуждению высших миров, и в результате это дает силу и могущество творению мира. Могущество и творение мира зависит от человека внизу. Если человек отталкивает его, то ситуация становится весьма печальной. А если он упрощает его, то в этом мире божественное присутствие раскрывается в большей мере. Об этом сказали наши мудрецы: кто свободен, только тот, кто занимается Торой. На самом деле это высказывание достаточно непонятно. Казалось бы, наоборот, тот, кто занимается Торой, он все время занят, у него множество всяких ограничений, предписаний, что значит он свободен. Он как раз очень не свободен, у него много всяких обязанностей, обязательств, он вообще иначе смотрит на свое существование в этом мире, не как на первопричину и главную часть творения. Человек смотрит на себя, а он видит и признает в этом мире хозяина, соответственно, он вроде как бы совсем не свободен. Давайте попытаемся понять это с помощью книги «Анализ души». Книга «Анализ души», которую написал рав Мендель Лефен из местечка Сатанов, который когда-то был Украиной, а сегодня это... В смысле, сегодня это Украина, когда-то это была южная часть Великого княжества Литовского. Сам он был литовским раввином, был близко связан с учениками Виленского Гаона, и в книге «Анализ души» он приводит нам действительно анализ души, что у нас происходит в аспекте нашей свободы и нашего порабощения. То есть для того, чтобы прийти к духовной чистоте, требуется пробиться сквозь порабощение, в котором находится человек. А для этого нам необходимо следующее. Анализ души. Идя по берегу реки, ты можешь обнаружить заросли тростника и камыша, где каждый стебель растет возле другого без какой-либо возможности сдвинуться в сторону даже на толщину волоска. Обратите внимание, как правило, это, вот это и называется отсутствие свободы. Когда человек, как каждый стебель, растет возле другого без малейшей возможности куда-то сдвинуться, без малейшей возможности какой-то собственного, какого-то собственного правления собой. Но лишь подует самый легкий ветер, как вершина тростника и камыша взволнуются подобно морским волнам, и ни одно растение не сможет устоять на своем месте даже мгновение. Это то, что обычно с нами происходит. Любой самый легкий ветер нас подчиняет своему движению, и подобно морским волнам мы все как-то одинаково, ну, каждый с учетом своих индивидуальных особенностей, но в целом мы, в общем, достаточно параллельно колышемся на этом ветру. Вот это называется быть несвободным, когда любое воздействие тебя превращает в раба, и ты в результате движения морских волн, подобно морским волнам, ты приходишь, ты теряешь покой и начинаешь двигаться, как вот внешняя среда тебе предписывает. Это и называется отсутствие свободы. Ты не можешь устоять при любом ветре. Соответственно, духовная чистота предполагает, что человек обретет силы души, которые смогут сохранить его индивидуально, смогут ему позволить быть царем над ним. Таковы же свойства животной души, не обладающей духом, разумением и силой пребывать в покое или самостоятельно прийти в движение по своему выбору и решению. Она незамедлительно следует за каждым легчайшим веянием, страсти или переживанием, согласно естеству, заложенному в нее сотворение или обретенному ею в результате привычки, пока влияние страсти не ослабнет, а чувства не присытятся. Обратите внимание, наша животная душа работает абсолютно по тому же принципу, как и вот этот камыш, который от ветра приходит в движение. Тогда она снова замирает в ленивом бездействии, утрачивает способность к движению, пока не возникнет новое веяние желаний или страстей, которое вновь пробудит ее от дремоты. То есть наша животная душа, она, в принципе, бездействует и отвечает только на какие-то воздействия со стороны, воздействия внешнего мира. Подавляющее число людей, то есть на самом деле все у человечества, живет вот таким образом, реагирует на внешние воздействия согласно заложенному архетипу мышления, чувствования, привычки, самое главное. И вот так вот от одного внешнего воздействия приходит к другому. Если же животную душу охватят два противоположных желания, она подчинится более сильному из них, поскольку не видит нарождающееся и лишена понимания необходимого, чтобы отвергнуть даже легчайшее сиюминутное удовольствие во имя будущей награды или страха перед наказанием. Животная душа, она не боится наказания, она слепа, она живет вот как-то так от одного воздействия внешнего или даже внутреннего, такого весьма упрощенного, до другого. Соответственно, концепция учения мусар освободится от всех этих влияний. У живых существ почти нет преимущества перед растениями и неодушевленными предметами, поскольку они лишены способности осмысленного выбора. Пребывать ли им в покое, прийти в движение или прервать его даже на мгновение. Их животные души подвержены постоянным влияниям, подобно тому, как тростник и камыш подчиняются порывам ветра. Вот об этом сказали наши мудрецы, что только Тора делает человека свободным, в противном случае он как камыш колеблется на ветру. Поскольку у животной души нет свободы выбора, на нее не распространяются повеления, предупреждения, предписания и запреты Торы. Животная душа – это то, что находится у нас в крови, она от животных отличается только каким-то определенным уровнем интеллекта, скажем так. Но мыслящий человек, управляющий своим духом, способен контролировать движение своей животной души по собственной воле. Вот тут уже начинается вопрос, может ли я человека оказать влияние на его более низкие структуры души, на его животную душу. Он может пробудить в ней дух страсти или страдания, как, например, прогнать звоном колокольчика птиц, колосящихся полей, или заманить ее жирным куском мяса, дабы она попала в расставленные ей сети, либо породить в ней желание, возникающее в результате привычки. Человек может повлиять на свои нижние структуры существования, и это изменит его судьбу. Опытный в исправлении духовных качеств может воспользоваться всеми силами, заложенными в творениях, наделенных духом жизни как собственными. Например, хищных птиц, отличающихся острым зрением, обучают охоте на зверей, птиц и рыб, быкопахоте, осла перевозки грузов, коня различным работам на пользу людям. Это то, что автор книги «Анализ души» в вступлении, на самом деле, к своей книге написал нам, чтобы мы попытались понять, как вообще устроена наша структура. Самая нижняя структура человека, она исключительно инертна, она от камыша отличается, ну, может быть, только уровнем существования. Она также подчиняется всем воздействиям и необходимо развить в себе силы для того, чтобы мы могли использовать каким-то образом этот особый потенциал, который нам дает Творец, наш дух и в дальнейшем нашу возвышенную божественную душу. Поэтому сказали наши мудрецы, кто свободен, только тот, кто занимается Торой. На первый взгляд, все людям кажется иначе, однако вот оно, так все устроено. Вилинский Гаон. С точки зрения мудрецов мусара, человек, не исправивший себя и не удостоившийся возвышенных духовных качеств, в принципе, не может прийти к цельному служению Творцу, ибо во всех его добрых делах будут страшные изъяны, и божественное присутствие не сможет спуститься в общество людей, страдающих такими недостатками, и принести благословение их судьбам. Если человек не исправил себя, то, соответственно, Тора ничего сделать ему не может, потому что страшные изъяны она будет в его душе, она не сможет их искоренить автоматически, для этого требуется работа человека. В самом завершении Торы, непосредственно перед повествованием о смерти Моше Рабейну и вступлении еврейского народа в землю Израиля, Творец подводит итог условиям, необходимым для возвышенного служения человека. Как сказано в книге Дворим, обратите внимание, последний практически день, не практически, а последний день жизни Моше Рабейну, он произносит следующие слова. «Внемлите небеса и говорить буду, и слушай, земля, речения уст моих, и зальется дождем учение мое, и оживит росой слово мое, как бурные ветры траву земли, как капли дождя, растущие на ней». В своем комментарии на книгу Мишли Вилинский Гаон так разъяснил эту идею Торы. Почему Тора сравнивается с живой росой, которая оживляет творение? В принципе, сравнение очень красивое на первый взгляд, однако в этом есть и большая проблема. Тора для души подобна дождю для земли, благодаря которому на ней произрастают и целебные, и губительные растения. Так и после изучения Торы необходимо вытрачивать из души сорняки с помощью трепета перед небесами и совершения добрых дел. Как сказано, я мудрость, обитающая с хитростью. Это сказал царь Шломо. Хитрость проникает в сердце человека вместе с мудростью. Вилинский Гаон, комментарий на книгу Мишли. Это то, что необходимо знать. Если человек исправит себя, то вся судьба его складывается совершенно, совершенно иначе, и он действительно становится достоин чуда, как об этом сказано в Танахе, а у него изменяется все его существование. Пример тому, в эту пятницу будет у нас Песах Шини, второй Песах. А именно, если человек находился далеко от Иерусалима, Иерусалимского храма, не успел прийти в Иерусалим, чтобы принести пасхальную жертву, что является крайне необходимым, то сказано, что через месяц после этого, 14 Ияра, он может принести жертву. Возникает вопрос, как это произошло, откуда взялся этот закон. Просто так Всевышний предусмотрел такую возможность. Ответ следующий. Сказано в Торе, что если человек был нечист или в далекой дороге, то он не может принести пасхальную жертву. И сама Тора повествует о том, что пришли люди к Моше Рабейну и сказали, что мы нечисты. И что нам делать? Казалось бы, вопрос уже был разъяснен прежде. Вам делать то, что вы принести пасхальную жертву не можете. Однако, то есть вообще вопроса нет. Человек опоздал на самолет и говорит, что мне делать теперь? Теперь тебе ждать следующий самолет, купить следующий билет и так далее. И так далее. Однако мы видим, что вместо того, чтобы дать отрицательный ответ этим людям, Моше Рабейну обращается к Всевышнему. И Всевышний говорит, что мы установим Песах Шини. Это, можно сказать, был единственный праздник, особый день в Торе, который возник благодаря людям, благодаря их потребности принести пасхальную жертву. Что там именно произошло? Произошло следующее. Пришли люди к Моше Рабейну и говорят, мы были нечистые, что нам делать? Моше Рабейну говорит, это вот в Торе четко написано, что тот, кто нечист, он пасхальную жертву не приносит. Сказали они, мы это знаем. Мы знаем, что мы не можем принести пасхальную жертву, но мы также знаем, что мы не можем ее и не принести. Для нас это необходимо как истинная, первостепенная потребность нашей души. Мы не можем пройти праздник Песах без того, чтобы принести пасхальную жертву. Что нам делать? И тогда Моше обращается к Всевышнему и говорит, что люди не могут пасхальную жертву принести и не могут не принести. Это истинная, глубочайшая потребность их души. И тогда Всевышний установил второй Песах через месяц после первого, для того, чтобы эти люди могли исполнить свою заповедь. Вот когда так мы относимся к соблюдению Торы, когда так значимо для нас соблюдение заповедей, то мы удостаиваемся чуда, мы становимся людьми, для которых Тора была дарована. Люди эти, благодаря которым возник второй Песах, были нечисты. И главная нечистота, препятствующая служению в храме, это нечистота от мертвого и проказа. Почему мертвый нечист? Что там происходит? Мертвый потерял свой потенциал, потерял свою жизненность. Соответственно, тот, кто до него дотронулся, тот, кто оказался с этим связан, и его это тоже как-то коснулось. Там, где у нас, короче говоря, возникает умерщвление чего-то, смерть чего-то, это нечистота. Нечистота означает отрыв, и в частности такой человек жертву в храме принести не может. То же самое с проказой. Одно из названий проказы – это нетек. Нетек – отрезание. Лунатек – это отрезать. Одно из названий проказы. Соответственно, человек, образ которого не соответствовал тому, каким Бог хотел увидеть человека. Такой человек покрывался проказой. И кто определял, что он болен проказой, а не просто какое-то изменение у него на теле зафиксировано, определял коген, который служит в храме. Соответственно, человека такого отторгали из общины Израиля, он находился за пределами стана, когда он излечивался, опять же, коген мог определить, что теперь он может вернуться. С разрушением храма пропала проказа, мы об этом читали одну неделю тому назад в Торе. С разрушением храма проказа пропала, и сегодня по народу Израиля бродят люди, которые, в принципе, прокаженные, оказывают влияние, в судах заседают в качестве судей и истину определяют. Вот. И так далее, и так далее. Не только в судах, много где находятся, на определяющих должностях. И народом управляют, вместе сидят. При этом, если бы это дело было видно, как во времена до разрушения храма, то тогда было бы очевидно, что они прокаженные. И это дало бы человеку, во-первых, дало бы определение человеку его состояния, во-вторых, дало бы ему стимул для своего развития. Итак, соответственно, были люди, которые оказались отторжены, отдалены от возможности принесения пасхальной жертвы и сказали, что мы не можем ее не принести. Вот благодаря такому чаянию был установлен Песах Шени, вторая возможность служения в храме. Наша недельная глава, которую во всем мире читали в Шаббат, «Кдушим». «Кдушим, будьте святыми», так сказано об этом в Торе. «Дабер эль коля дат бне Исраэль ва марта лэгэм, кдушим тиюки кадош ани рашэм элокихэм». «Обратись ко всей общине Израиля, говорит Всевышний Моше, и скажешь им, будьте святыми, возвышенными, особыми, вознесенными, тикадош ани рашэм элокихэм, ибо свят я, Господь Бог вас». Четкое упоминание того, что быть возвышенным человеком – это не признак какого-то особого благочестия, а требование Торы, заповедь Торы, повеление Торы по отношению к каждому человеку. Не быть мелочным, не идентифицировать себя с нижними структурами бытия, существования. Короче, с животной душой себя не идентифицировать, а стараться продвинуться немного вперед. Что необходимо для этого? Способность к восприятию. И об этом тоже говорит недельная глава Гадуши. Сказано так. «Лоти калель хереш, валифнеевер лоти тен микшоль, ваярета милокех аняшем». «Не проклинай глухого, и перед слепым не поставь преткновение, и трепещи перед Богом твоим, я Господь». Обратите внимание, не поставить преткновение перед слепым. О ком идет речь? Совершенно не только о том, кто действительно слепой, и человек направляет его в пропасть, чтобы он туда упал. Речь идет о каждом человеке, которому свойственна определенная слепота, и он частично не видит, частично не обладает способностью видения. И если ты вместо того, чтобы направить его на путь, залитый светом, поддерживаешь его спуск в преисподнюю, то это очень и очень печально происходит. И причем, обратите внимание, каждый раз, когда речь идет о такого рода повелениях, то нужно иметь в виду, что не кого-то другого мы должны как слепого куда-то направлять, а в первую очередь самого себя, а другого только если он заинтересован в нашем увещевании, и его вообще наше мнение хоть каким-то образом интересует. Если этого не происходит, то мы совершенно не должны занудствовать и мешать человеку существовать, потому что иначе он нас не услышит и только упрочится в своей слепоте и в ошибках, которые он совершает. Еще раз, лифней вер лотитен микшоль, перед слепым не поставь преткновения, не окажись сам в этих оболочках, окруженный в оболочках отсутствия, как сказал Магид из Полоцка, с этого мы начали нашу лекцию, давайте еще раз повторим. До дарования Торы не сложилась духовная форма еврейского народа, и лишь тогда свершилось его рождение. Он вышел из опустошения и хаоса и обрел жизнь. Отсутствие обволакивает существование, но чрезмерно упрочается, прежде чем сквозь него прорвется существование. Ученик Виленского Гаона, Магид из Полоцка. Отсутствие всегда в этом мире все обволакивает, окружает, и через это необходимо пробиться. Тот, кто это сделает, сможет проявить все те качества, которые необходимы нам для возвышенного существования. А для этого нам очень важно будет, очень важно посмотреть, что говорят великие люди о том пути к святости, который на остановке Риса, о котором мы с вами говорим сегодня, обрел еврейский народ. Мусар, Ешива, Слободка есть своего рода учебник по обретению величия, ибо такова была позиция Сабы и Слободки, что каждый человек, даже грешник, даже в те времена, о которых мы говорим сегодня, более поздних, когда человек далек от духовной практики, тем не менее каждый человек является великим. И это была концепция мусара Ешивы Слободки. Давайте посмотрим, что Сабы и Слободки об этом пишет. Возвышенный образ человека. То есть, чтобы прийти к величию, можно проклинать тьму и говорить, каким надо не быть. Но более важно, с моей точки зрения, сказать, каким, да, надо быть, и во всяком случае на образе великих научиться чему-то, тому, как можно прийти к величию, что для этого необходимо сделать. Пророк Йешаяху. «И выйдет побег из ствола Йешая, и расцветет потомок из его корней, и снизойдет на него дух Господа, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух занятия, дух знания и трепета перед Господом». Пророк Йешаяху рассказывает о днях Машиаха, таким будет Машиах. Йешаяху рассказывает о том, каким будет Машиах. Потомок царя Давида. Выйдет побег из ствола Йешая. Обратите внимание, ствол есть, а пенек такой своего рода. Ствол Йешая. Есть ствол, но он не живой. Сегодня у нас, видите, все как бы в аспекте смерти. Сегодня Машиах у нас находится в сокрытии. Согласно мнению мудрецов, древних мудрецов, насколько я понимаю, Машиах живет в каждом поколении, но не может себя реализовать. Так вот, это напоминает сухой ствол пень Йешая, Йешай, отец царя Давида. Но наступит время, когда побег выйдет, и тогда дух мудрости и понимания и трепета перед Господом охватит все мироздание. Обратите внимание, трепет перед Господом. Везде об этом идет речь. Определение мусара – это именно трепет перед Господом. Только трепет перед Господом является той энергетикой, которая поможет человеку подняться над своим приниженным, упрощенным и прочее. Не страх наказания, а трепет перед величием божественности. Для принятия Торы нам необходимо, говорит Саба из Слободки, духовное совершенство. Это не только заповедь и повеление, но следствие самой сути человека и требования законов мироздания. Обратите внимание, везде подчеркивается, что это действительно не что-то добровольное для человека. Быть возвышенным, но можно и приниженным тоже быть, ничего страшного, что это такое особое какое-то благочестие и достижение, если человек возвышен. Это требование, заповедь и повеление. Нам это заповедовано, в этом суть того, чтобы быть евреем. Возвышенный образ и достойные качества были свойственны первому человеку, до совершения им греха. И на нас возложена обязанность приложить все силы для исправления своих недостатков, ибо только на этом условии нам позволено вступить в обитель Торы. Обратите внимание, только исправление своих недостатков позволяет вступить в обитель Торы. Не в обитель грядущего мира, не речь не идет о награде за свое служение в этом мире. Приступить к изучению Торы можно только, если мы исправим свои недостатки. Так об этом говорит Саба из Слободки. Задавайте ваши вопросы, я в высшей степени к этому открыт. Те, кто в зуме. Совершив грех, Адам пал с недосягаемых высот в глубочайшие бездны, был проклят сам и с ним все мироздание. Смотрите, мы живем в мироздании, которое претерпело проклятие. Он не был таким человеком, как мы сегодня. Его качества были совсем иными. То есть качества Адама, первого человека, были совсем иными. После греха вся его сущность принципиально изменилась, материализовалась, огрубела и опустилась в глубины проклятия. Его образ и природа совершенно преобразились. Истинные изначальные качества, свойственные человеку с его сотворения, свет его лица в результате наказания за грех, были погребены под наслоением суеты. Смотрите, наше качество человека, изначальные свойства, свет его лица, все оказалось погребено под наслоением суеты. В этом идея мусара. Попытаться эти наслоения смыть, сбить, они уже как глина сухая к нам прилипли. Мы уже привыкли к этому и терпеливо несем на себе эти килограммы глины, которая нас слоями окружает, прилипает к нам. Но в конце дней все они раскроются в том виде, как их хотел видеть Творец, создав человека по своему образу и подобию. В этом идея мусар. Мы должны стремиться к тому, чтобы соответствовать Творцу, поскольку мы сотворены по нашему образу и подобию. Во всяком случае, стремиться к этому. Даже если мы не сможем достичь, если, может быть, медленно и не очень качественно у нас будут результаты осуществляться, во всяком случае устремиться к тому, чтобы соответствовать замыслу творения. Попросту говоря, когда человек среди дня, к нам приходят миллионы разных мыслей, возникает вопрос, приходит к нам хоть какое-то размышление на тему того, что Бог от нас хочет и как мы можем исправить себя. Задумываемся ли мы хоть раз в день, хоть одна мысль из миллиона, которые каждый день посещают нас, они хоть как-то касаются того, что мы желаем исправить себя или совершенно даже нет. Но что это за качества, которые раскроются в конце дней с приходом праведного Машиаха, когда все творение вернется к своему возвышенному исправленному состоянию? Об этом говорит пророк. То есть на что нам ориентироваться? Если мы будем знать, что происходит, что произойдет более точно с приходом Машиаха, то тогда нам станет понятно, к чему стремиться сегодня. И выйдет побег из ствола Ишая, и расцветет потомок из его корней, и снизойдет на него дух Господа, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и трепета перед Господом. В те дни восстановится возвышенный образ человека, а с ним изменится вся реальность, как продолжает пророк. Но дальше пророк Ишаяху продолжает. И волк будет жить рядом с ягненком, с агнцем, и леопард с козленком. И телец, и молодой лев будут пастись вместе, и маленький мальчик будет водить их. И корова, и медведица будут пастись, детеныши их лежать будут вместе. Лев будет есть солому, как бык. Это все рассказывает пророк Ишаяху. И младенец будет играть над норой кобры, и к норе гадюки дитя протянет руку свою. Тогда произойдет изменение всего мироздания, оно вернется к истинной реальности, как это было до совершения греха. Обратите внимание, и об этом сказано тоже пророк Ишаяху: не будут делать зла и не будут уничтожать на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как воды наполняют море. То есть изменится вся реальность, Ну и поскольку мы вполне можем в каком-то аспекте продвинуть себя в этом направлении, то у нас и сегодня уже у каждого может в какой-то мере, хоть на какую-то долю процента, реальность измениться, и мы можем жить во времена Машиаха. То есть кто-то живет в условиях полного проклятия, и жизнь складывается соответственно у него, а кто-то живет на долю процента в дни Машиаха, и у него покой души как следствие. А люди на него смотрят иначе, потому что видят его духовное величие, понимают, что с таким человеком совершенно иначе нужно разговаривать, и совершенно иначе нужно к нему относиться. Сам он не будет где-то заниматься какими-то мелочами и где-то подлость проявлять и другие недостатки души. Соответственно, у него в какой-то мере дни Машиаха наступят уже сегодня. Из этого следует, что зло не является прирожденным, посмотрите, зло не является прирожденным естеством волка, леопарда, кобры и гадюки. Эти свойства не были изначально заложены в них при сотворении мира. Животные не были созданы для зла, а стали таковыми в результате греха человека и проклятия всего мироздания. То есть человек своим недостатком, который после греха Адама все больше в этом мире реализовывался, человек совершает зло и искажает не только самого себя, но все мироздание. Изменило, змеи стали другими, мы повлияли на змеи, ну, собственно, со змеи все и началось в грехе Адама, и змей стал другим, более примитивным, более злобным, и более ядовитым. И как изменился их внешний вид, когда змеи начали ползать на брюхе, также деформировались и некоторые их природные свойства, превратив их в хищников. И видел Бог все, что Он содеял, и вот очень хорошо. Все содеянные им творения изначально были исключительно добрыми и происходили из источника милосердия. Однако человек совершил зло, разрушив свою жизнь и повлияв на судьбы своих потомков, создал себе вредителей. Зло человека привело к созданию им себе вредителей. Когда же будет искуплен грех, исправится искривленный, пропадет проклятие из творения, человек и все другие создания вернутся к своему изначальному возвышенному состоянию. Мироздание вновь придет к истинной реальности и станет как Ганеден до совершения человеком греха. Наступит мир и не будет плача на всей земле. Вот остановка Риса в пустыне, о которой мы говорим с вами сегодня, там практически до предела. Следующая остановка Кейлата, там еврейский народ достигнет еще большей святости. И там произойдет сбой. Именно там Корах провозгласит, что весь народ святой, это будет правда, и восстанет против Моше Рабейну, и это будет большой сбой. Еврейский народ поднимается, поднимается, доходит до предела, и произойдет большой сбой на следующей 18-й остановке Кагелата, собрания, там, где Корах собрал против Моше народ, говоря, что все святые, это было абсолютно правда. Действительно, еврейский народ освободился от греха, дошел практически до состояния, до состояния человека в грядущем мире, и происходит сбой. Об этом будем говорить на следующей лекции, о следующей остановке. Однако даже после страшного падения, постигшего мироздание после проклятия за грех Адама, в нем не исчезли возвышенные свойства, изначально заложенные в различные творения, в том числе в животных. Обратите внимание, даже страшное падение, которое произошло, не привело к потере возвышенных свойств. Они присущи человеку и присущи животным. Но сегодня мы не занимаемся дрессировкой животных, а пытаемся говорить о подъеме человека, соответственно. У нас есть возвышенные свойства, которые, может быть, атрофированы, которые подчинены той самой животной душе, которая как камыши оказывается под влиянием любого движения ветра, любого движения страстей, и наши возвышенные качества подчинены этим оболочкам материи, животной души, несуществования. Тем не менее, у нас они есть, их нужно разыскивать и придавать им силы. Так повествует Талмуд. Сказал Раби Йоханан в отношении качеств животных. Если бы нам не была дарована Тора, то мы бы учили скромности у кошки, запрету на воровство у муравья, неприятию разврата у голубя. Талмуд рассказывает о том, что кошки, они скромные, муравьи, у них там судебная система так устроена, что за воровство положена смертная казнь, у голубя неприятие разврата, голубь, соответственно, с голубихой, они там вдвоем живут, и у них брак такой нерасторгаемый. То есть у многих животных сохранились добрые качества, изначально заложенные в естество Творцом, им не предоставлено свободы воли поступать иначе. То есть муравьи не потому такую систему юридическую у себя установили, что они демократически проголосовали за судебную реформу или наоборот против судебной реформы. У них это вложено в качество, которое у них не испортилось, начиная с сотворения мира. Соответственно, мы должны учиться у животных, и те возвышенные качества, которые мы у них видим, пытаться перенять для того, чтобы так поступать, если бы нам не была Тора. То, что сказано здесь, сказал Раби Йоханан, если бы нам не была дарована Тора, то мы бы могли научиться реальности из мироздания, из поступков животных, которые не наделены свободой выбора, и у них, соответственно, вложены какие-то определенные паттерны поведения. Такова была возвышенная природа всего живого на земле во всем его многообразии, таковы же были свойства Адама до совершения им греха, исключительное добро. Он был наделен всеми возвышенными качествами, проистекающими из источника мудрости, из глубин божественной души, дарованной Всевышним. Однако ему была дана свобода выбора, следовать за злом или нет. Получается, что после совершения греха люди перестали соответствовать изначальной истинной реальности. И на них возложен большой труд по возвращению к состоянию человека, священного писания, обладавшего возвышенными качествами души, когда он был цельным и без каких-либо усилий постигал утонченные идеи в сотворенном Богом мире. Но ему была дарована свобода выбора остаться человеком или перестать им быть. И даже пасть ниже животных, для которых добрые качества являются неотъемлемой частью их природы. Если человек не стремится к возвышенности, он добровольно налагает на себя наказание, постигшее Навуходоносора за гордыню, когда он превратился в животное, и жил как дикий зверь на протяжении 7 лет. Остановимся пока на этом, а Навуходоносора сейчас перетирать ему кости не будем. Его кости там археологи нашли или не нашли, я не знаю. Итак, идея того, что мы должны понимать, что у нас есть возвышенные духовные качества, и мы должны постараться их в себе реализовать, и это не какая-то, еще раз, не какое-то высшее благочестие или дополнение к нашему служению или что-то такое, что в принципе хорошо, но не обязательно. Все это совершенно не так. Это обязанность, которая возложена на нас, и в этот шаббат мы об этом читали. Вы рейтем для души, вы будете святы для Бога, ибо свят Бог ваш, Всевышний возвышен, отделен от нижних форм мироздания и предписал нам напоминать его. Ну, о том, как лучше всего исправить себя в стремлении к свету, к возвышенным духовным качествам, конечно же, говорит Мусар Ешивы Навардак. Давайте я с вами поделюсь. Стремление к цельности. Обратите внимание. Стремление, не вялая готовность где-то в чем-то к цельности устремиться. Стремление. Должно быть у человека стремление к цельности. Если нет желания, то человек никуда не продвинется. Если нет устремления, то, в общем, ничего из этого обычно не получается. Стремление к цельности. Основой духовной работы в Ешиве Навардов было стремление к цельности. На уроках мусара рав Йосеф Юзел приводил слова наших мудрецов и говорил о том, насколько возвышенным был еврейский народ в прежних поколениях. Совершенство в мире Ешив было таким, что желающие выйти за пределы дома учения и заняться материальными делами, всем сердцем ощущал, что окажется отторженным от наследия Господа. Обратите внимание вообще, как ценным, насколько ценно было изучение Торы и пребывание в среде великих духов. Когда человек оставлял дом учения, то он просто ощущал, что находится в мире, который... И это был мир в былые времена, который ориентировался на ешивы, который ориентировался на дома учения, который с уважением относился к мудрецам, а не считал их паразитами, которые в армии не служат. Речь идет о ситуации, когда люди в ешивах действительно учились, и когда никто их паразитами не считал, и когда всем это было совершенно очевидно. Сегодня у нас состояние катастрофичное в этом смысле, в смысле взаимосвязи между религиозными людьми и людьми нерелигиозными. Сегодня религиозных людей многие не уважают. Такого раньше никогда не было в еврейском народе. Образ стремящегося к слову Бога был столь возвышенным, что никто не разыскивал счастья в чужих виноградниках и не интересовался достижениями других народов. Сегодня многие люди стремятся, кто в Индию едет подышать нафталином там в пещерах, кто какие-то книги по психологии читает, кто астрологией занимается. Всем кажется, что вот они книгу по астрологии найдут, и там какой-то шарлатан или полушарлатан или какой-то ученый напишет о том, как знаки зодиака влияют на что-то, и в результате вот таким образом человек придет к счастью. Однако совершенно не приходит. Даже не потому, что там написана такая уж глупость, а потому, что все эти знания, все эти науки, они не отражают глубины души человека и захватывают лишь очень внешнюю структуру. Это раз. И во-вторых, сам человек, который следует какому-то направлению в психологии, в самоулучшении и прочее, делает это добровольно. И, соответственно, у него нет никаких заповедей, повелений, обязанностей таких, которые заставили бы его действительно измениться. Поэтому он как бы следует каким-то там своим убеждениям, однако ему это вдруг надоедает, и он все это оставляет. Тора у нас дана в рамках запретов и предписаний. И, соответственно, мы понимаем, что это воля Творца. Это дает нам большие силы, понимание этого дает нам большие силы исполнить то, что сказано. Если же в кого-то проникал дух глупости, он вдруг хотел уйти из ешивы, ему приходилось на много миль отдалиться от здания ешивы, чтобы не испытать позор. В те дни каждый всем сердцем воспринимал возвышенные деяния и обычаи праведников. Раньше за пределами дома учения, тем более в его стенах, не было никакой слабости и несовершенства, не требовалось усилий для привлечения евреев в ешиву. Даже посторонние намерения не во имя небес приносили большую пользу, поскольку мудрецов Торы уважали в народе, многие стремились к ешиву. Посторонние намерения со временем становились во славу небес, и даже малая толика света мусара возвращала человека к добру. Но сейчас Тора утратила свою значимость в глазах людей. Их потребности возросли, свирепствуют дороговизны. Религиозным евреям все труднее обеспечить себя материально, поэтому сегодня они не стремятся в дом учения, как в былые дни. Духовная жизнь уже не может быть прежней, поскольку изменились времена и рухнули опоры. Наши сердца больше не желают совершенства при виде возвышенных деяний, праведных обычаев, достойных людей. Кто-то может сказать, что действительно сегодня у нас Иридата Дород, деградация поколений, что повлияло и на ешивы. Ешивы сегодня не такие, как были раньше. Абсолютно с вами согласен. Ешивы не такие, как раньше. Некоторые религиозные евреи ведут себя в нарушение предписания быть святым, быть возвышенным. Это все правда, все оно так и есть. И это называется осквернение божественного имени. Это все очень печально. И тем не менее, Саба из Навардака говорит, что у нас есть другая проблема. Наши сердца больше не желают совершенства при виде возвышенных деяний, праведных обычаев достойных людей. Мы видим человека, который является достойным с нашей точки зрения. И нас это не привлекает. Еще раз, тема, о которой говорится в книге «Мусар Ешивы Навардак» – стремление к цельности. Мы видим цельность других людей, и нас это не привлекает. Включаются механизмы защиты, которые дурное побуждение, которые оперируют дурное побуждение. Злое начало включает на механизмы защиты, когда мы начинаем изыскивать какие-то недостатки в религиозном человеке. Мы видим возвышенные праведные деяния достойного человека. И тем не менее, начиная вместо того, чтобы научиться этому, мы начинаем изыскивать какие-то недостатки, чтобы оправдать свое положение. Вот этот сравнительный подход к своему существованию в этом мире и является тем, что мешает нам продвинуться духовно. Говорит Саба из Навардака, сегодня чрезвычайная ситуация, поэтому требуется возвести новые прочные основы с вдохновением изучать мусар. Для строительства дома человеку необходимо оплатить материалы, труд рабочих, приобрести мебель и другие предметы интерьера. Но даже если некто возведет дом и наполнит его серебром и золотом, то не сможет в нем жить, если он расположен на болоте и вязнет в трясине. Тогда окажется, что все старания и затраты хозяина были впустую, ему придется покинуть это здание и разыскивать для себя проживание в другом месте. Обратите внимание, как часто люди сталкиваются с этой ситуацией, что они строили дом, они строили свою жизнь и вдруг понимают, что в конечном счете все, что они построили, расположено на болоте и вязнет в трясине. И думают они, вот если бы я раньше задумался над чем-то, подумал о чем-то, принял во внимание какие-то дополнительные факторы, я бы тогда строил совсем иначе или вообще бы все это не строил. Это называется сказка о старике и старухе, которые жили 30 лет и 3 года у самого Синего моря. И в результате у них оказалась разбитая корыта. Они вкладывали в свою жизнь, в результате у них разбитая корыта возле моря, которое является коллективным бессознательным. Ему не помогут все его приобретения, если отсутствует главное. И вскоре болото поглотит всю его собственность. Изначально следует понимать, почва для строительства должна быть твердой, надежной, иначе развалится все сооружение. Чем выше будет возведенное здание, тем больше угроза его крушения и тем опаснее станет в нем проживать. Несведущий человек не заметит проблему, поскольку смотрит только на внешнее, судит поверхностно и не видит сути. Но опытный инженер-строитель сразу же определит все неисправности и недостатки. Обратите внимание, каждый из нас строит свою жизнь, чтобы прийти к счастью. Как строит? Мы привыкли, что любая специальность научная, профессиональная, которая существует, ее требует, чтобы ею заняться, требуется много лет трудиться, сначала учиться в институте, потом практику проходить, стаж, и потом ты станешь младшим инженером, потом средним инженером, и так, пока ты не станешь специалистом. Но в вопросе строительства своей судьбы почему-то все люди считают, что особо не требуется никакого обучения. В результате мы совершаем ошибки, которые приводят нас в печальное состояние. После того, как человек найдет прочную, надежную основу, он должен быть внимателен к тому, чтобы фундамент был ровным, ибо только при этом условие строения будет прямым. Таким образом, для возведения устойчивого здания требуется исполнить 3 условия. Выбрать надежное место, заложить прочный фундамент, использовать ровные камни. Иначе со временем строение рухнет точно на такой же надежной основе. Люди должны строить свою духовную жизнь. Короче говоря, самодеятельность, она приводит к весьма печальным результатам в строительстве своей жизни. Тема нашей лекции – остановка Ариса, где еврейский народ достиг действительно великих достижений в очищении себя. Сегодня учение Мусара – это то, что ориентирует нас и помогает нам обрести трепет перед небесами для того, чтобы стать немного более чистым. А чистота является ничем иным, как повелением Торы. Каждый еврей должен быть чистым для того, чтобы удостоить себя и весь мир, для того, чтобы стать «Вейрейтем гадушим элокейхем». Будете вы святыми перед Богом вашим, так сказано в нашей недельной главе. Итак, кто свободен? Только тот, кто занимается Торой. Только он отличается от зарослей камыша, который приходит в движение при любом воздействии ветра. Вилинский Гаон говорил об этом, что Тора уподобляется росе, и роса выращивает как полезные, так и вредные растения. Таким образом, Вильнский Гаон говорит, что необходимо исправить себя, иначе будет печально. Так, Эстер задает вопрос, какая позиция для женщин. У нас нет обязанности учить Тору. У женщин нет обязанности изучать Тору, но у женщины есть Ганеден и есть Геном. Поэтому, если она хочет определиться и сдвинуть себя от опции генома в опцию Ганеден, то тогда ей необходимо обрести духовные силы. Духовные силы обретаются в нашей религии посредством изучения Торы. Женщина не обязана изучать Тору, так как мужчины в аспекте талмудического анализа, книги Мусара, изучение Мусара, изучение мудрости трепета перед небесами, это как раз то, что на женщину также влияет в особой мере. Короче говоря, в милосердии божественном и в пути к Богу женщины нуждаются в той же мере, как и мужчины. Спасибо за внимание. Тем, кто смотрит лекцию на YouTube, просьба помочь нам в распространении Торы. Нажмите лайк, вы знаете, подпишитесь на канал Тулот Лешеру, напишите комментарий, продвиньте как-то, ну и также можете своим пожертвованием поддержать широчайшую деятельность организации Тулот Лешеру во всем мире. Эстер пишет, что страшно. Да нет, не страшно. Милосердие Всевышнего, оно безгранично по отношению к тем, кто направляет себя в эту сторону. В рамках рекламы следующая наша лекция будет о Раби Шимоне бар Йохае. Я, по большому счету, до сих пор не мог особо ничего сказать на тему сути праздника Лаг БаОмер. И к этому году у меня как-то вот само по себе сложилось очень существенная информация, о которой я захочу с вами поделиться, в частности, рассказать о том, какие последние слова Раби Шимон бар Йохай произнес перед своей смертью. Он начал стих Тхилим говорить, который не закончил. Мы с вами изучим этот стих Тхилим, на произнесении которого закончила жизнь Раби Шимона бар Йохай. Так что рекомендую, следующая наша лекция, она будет особо посвящена Лаг БаОмер 33-му дню, времени, когда была написана Идра Зута, часть книги Зогар, и попытаемся с вами немножко познакомиться с тем, какие тайны мироздания Раби Шимон бар Йохай раскрывает в книге Зогар. Спасибо за внимание.